Римлянам 7 глава. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. А если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого замуж. Так и вы, братья мои, умерли для закона тело Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветной букве». Мы дошли с вами до 7 главы и уже убедились в том, что в этой книге представлено, как нигде в другом месте Библии, Евангелие настолько четко, настолько ясно, чтобы нам понять, во-первых, нужда в Евангелии, и также убедиться, и для этого Павел использовал 5 глав, чтобы убедиться, что оправдание происходит только верою. Мы не можем никак по-другому оправдаться, и также мы не можем никак по-другому жить. Павел заканчивает 5 главу очень таким радикальным утверждением, говоря, что умножение греха приводит к большему, к даже преизобилию благодати. И, разумеется, это можно понимать и как свободу грешить. И поэтому, чтобы остановить такое мышление, он начинает 6 главу. Так что же нам продолжать грешить, раз благодать умножится? И он отвечает самым радикальным ответом, который может существовать здесь на земле. Никак. Если вы посмотрите на грамматику вот этого ответа, вы поймете, что нет более резкого, радикального ответа, не существует. Никак, ни в коем случае. Даже думать об этом не смейте. Почему? Потому что он объясняет, что когда мы покаялись, когда мы родились заново, мы действительно крестились в Иисусе Христе. То есть произошло такое соединение двух существ, которое в природе... Но не бывает. То есть это самое сильное объединение. И поэтому в Библии ее называют крещением. То есть погружение в среду. Это можно подумать, как погрузить промокашку в чернила. Она погружается в чернила, но чернила заходят в ней. И мы уже говорили, это как бы скушать булку. Когда ты ее имеешь в кармане, ты ее можешь потерять, ты можешь как-то забыть о ней, но когда ее скушал, она стала одна часть с тобою. И именно о таком спасении говорится в Библии. Поэтому люди, которые понимают завет, они никогда не будут, скажем, думать или не будут... Они такими понятиями играть, как потеря, не потеря, спасение, это тема не библейская. Но Павел идет дальше и говорит, что если ты подумал бы о свободе, грешить, это на самом деле не свобода, это самое настоящее рабство. И поэтому, когда ты родился заново, ты освободился от этого рабства. И он в 6 главе первый раз встречает вот эти две темы. Оправдание верою и освящение той же веры. То есть он объясняет, что если ты оправдан, то обязательно с тобой должно что-то произойти. Ты начинаешь новую жизнь. И он объясняет это в других книгах, что ты уже новое творение, все новое. Ничего нету с тем прошлым. Ты по-настоящему переродился. Но ты же был как-то живым, в кавычках. Поэтому, чтобы переродиться, сначала нужно умереть. И вся шестая глава о том, как мы умираем для греха. Зачем тогда нужна седьмая глава? Седьмая глава тоже говорит о смерти, но уже о смерти для закона. Смерть для греха, смерть для закона. Ну, сейчас вы, может быть, запутаны, но давайте мы прочтем, и вы увидите, как ясно Павел объясняет седьмую главу. Он берет два примера. В первом стихе первый пример. Не знаете ли вы, братья, и кому он обращается? Тем, которые знали закон. А это была римская церковь. Это не были чистые евреи. Это были евреи и с язычниками. Но видно, что язычники тоже знают закон. От кого, вы думаете? Догадайтесь. Евреи, конечно, они всегда хотели показать, что они избранные. Да, ты язычник, да, ты поверил. Но закон-то дан нам. Так вот, будьте добры, его держите. Так что ты, украинец, русский и так далее, держи наш еврейский закон, потому что это Божий закон. И он обращается к этим людям и говорит, вы что, не знаете, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Вы не видели и не слышали, чтобы здесь в Америке судили человека после смерти? Но в истории было такое. Было такое, что выкапывали мертвеца и сжигали его на костре, по-моему, Уиклиф был так же, или там, не знаю, вешали мертвеца. Но я сам лично не против, чтобы меня вешали после того, как я умер. То есть это нонсенс, это смешно. И Павел говорит, вы что, не понимаете, что закон над мертвецом не имеет власти? Дело в том, что когда говорит закон, мы должны понимать, во-первых, что это порядок Божий. Ничего плохого нету в порядке Божьем. Но также мы должны понимать, что все люди нарушили этот порядок Божий. И поэтому закон – это не просто порядок Божий, но еще и осуждение Божие, проклятие Божие, потому что Павел очень ясно говорит галатам, проклят всякий, кто не исполняет все буквы закона. И тогда всякий – это вы, это я, это каждый. Так вот, ты родился под проклятием. Живешь под проклятием, чтобы умереть под проклятием, и всю свою жизнь мучиться на этой земле. Разве это весело нам, когда мы думаем об этом? Нет, это страшно. Родиться на этой земле под проклятием, жить под проклятием, чтобы умереть под проклятием. И поэтому Бог нашел удивительное решение. Он говорит, друзья, вам нужно умереть, потому что вы под проклятием. Вы не можете никуда деться от этого проклятия. И мы говорим, мы не хотим умереть. Ну хорошо, если ты не хочешь умереть, давайте сделаем так. Два варианта. Идет поезд. Два варианта только. Либо встаешь перед поездом и один раз, одним махом заканчиваешь испорченной, противной жизнью. Либо стоишь рядом, и тень тебя ударит только, и мы посчитаем тебя также мертвым, и весь эффект первого мы посчитаем на второй. Я не знаю, как вы, я скажу, я за второй вариант. Пусть меня ударит тень поезда, а не сам поезд. И Бог сказал, я понимаю, я это с вами сделаю. Я сделаю так, что на самом деле я распяну вот проклятие, и твой грех на кресте. Но ты не будешь чувствовать, потому что все чувства я возложу на одного. Я его сделаю проклятием. И эта смерть вменится тебе, посчитается тебе, без никакой боли. Разве это не удивительно Разве это не прекрасно? Разве это не является сверхмудростью Божией, чтобы ты не заплатил за все свои злодеяния, чтобы кто-то заплатил, а тебе посчиталось, что ты тоже умер, ты тоже был погребен, ты тоже был, страдал там на кресте, погребен, но и воскрес, чтобы в один день вознестись. И поэтому Бог решил эту проблему. Что от нас требуется? Бог же сделал все. Две вещи требуются. Довериться этому Иисусу, который сделает это с тобой. И второе, посчитай себя мертвым. То есть должно быть еще убеждение разума, посчитать себя уже мертвым. Павел говорит, не поняли? Дам вам другой случай. Другой случай с 2 стиха по 3. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества и может выйти замуж снова. Меня всегда вот этот вопрос мучил. Почему не взяли мужчину, который освобождается от жены через ее смерть? Почему женщину? А потому что существует 4 стих, который написано: «Также и вы, братья, умерли для закона, как телом Христовым, чтобы принадлежать другому». Вы знаете, как написано в оригинале? «Чтобы выйти замуж за другого». Другими словами, мы церковь, мы невеста, невестка Христова. И мы через смерть, мы освободились, чтобы умер на самом деле кто? Грех. Наш верный муж, который портил нам всю нашу жизнь. Он умер. Для чего сейчас мы свободны? Чтобы пережениться, выйти замуж за другого. За кого? За Иисуса Христа. Принадлежать сейчас только Ему. Павел использовал вот эти 2 случая из жизни. Смерть твоя или смерть твоего супруга. Только для того, чтобы объяснить, что все, это прошло, ты можешь сейчас жениться на другого. Религия говорит так. Тебе нужно умереть. И ты стараешься умереть, и умираешь, ничего не получается. А вера во Христе говорит, это происходит один раз навсегда. После этого ты всего лишь повторяешь себе, что ты мертвый. Но как это происходит, когда ты отдаешь себя принадлежать другому? Много раз люди хотят умереть, но не отдавать себя принадлежать другому. Ничего не получается. И поэтому наша христианская жизнь заключается в том, ты умер один раз навсегда. Ты распят, но посчитай себя распятым изо дня в день. То есть события происходят, то есть переходят в процесс. Если мы еще не поняли это, Павел говорит, ничего, я вам объясню. Он объясняет, что автоматически ты не освобождаешься от желания делать зло. Тогда бы не были бы все его повеления. Посчитай себя мертвым. Посчитай себя уже преданным Богу. Посчитай себя свободным. Зачем это нужно нам сказать, если это произошло автоматически? Больше того, он говорит, внутри нас существует конфликт. Было бы прекрасно, чтобы когда ты покаялся, вся твоя плоть ушла, тебя больше она не мучила, но не так-то происходит. Мы знаем, что плоть становится даже еще хуже. Так сказал Павел, что плоть, она продолжает испортиться. И поэтому он объяснит, что происходит с нами после покаяния. Но сначала послушайте, что он сказал здесь. В 6 стихе он еще раз повторяет, что с нами произошло. Давайте я прочту еще раз, 5-6. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда наши желания, причем они были все греховными, Они, откуда ты знал, что у тебя греховные желания? Ты их обнаруживал законом. Они действовали в наших членах для чего? Чтобы приносить плод, плод смерти. Сейчас, смотрите, 4 стих. С нами произошло изменение, чтобы приносить другой плод. Плод Богу. Но ныне, 6 стих, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа. Еще раз, объясните мне, что значит умереть для закона? Мы же сказали, что закон – это порядок Божий. Что, отказаться от порядка Божьего? Нет, закон в Библии – это не только порядок Божий. Это еще граница дозволенного. Это еще определитель греха. Мы прочитали с вами 5-6 стих. Это еще определитель наказания. Поэтому давайте я вам дам другой пример, чтобы это было яснее. Представьте себя, что весь мир в грехе, так оно и есть, и где-то посередине, представьте себе, вот посередине этого мира большая крепость. Вот посмотрите на нее сверху. Вот чистая крепость, стены крепости, одна только дверь и посередине трон. Внутри этой крепости мы называем, там нет греха. Вне этой крепости грех. Так стен этой крепости что будет? Закон. Это есть граница дозволенного от недозволенного. Представьте себе, что ты далеко от этой крепости, тебя не интересует вообще Бог, но Бог начинает работать на твое сердце, и ты начинаешь подходить к этой крепости. Тебя сначала ничего не интересовало, но ближе подходишь к этой крепости, тебя интересует, а что в этой жизни грешно и не грешно, грешно и не грешно. И тебя начинает интересовать вообще что-то духовное. Так произошло с нами. Мы подошли настолько близко, что увидели дверь. И мы сказали, может быть, попробовать. И когда мы подошли к этой двери, там стоял сам Иисус, который нам показал, доказал, слушай, я умер за тебя, тебе не надо пробовать, тебе нужно наверняка зайти через эту дверь. Но с вами произошло вот это убеждение, когда вы сказали, да, Иисус, я принимаю тебя, вы вошли в эту дверь. Что дальше? А дальше Павел говорит, не лезь по стенам. Не думай, это грешно, это не грешно, это грешно, это не грешно. А двигайся к трону свободы. Чем ты больше двинешься, чем ты ближе будешь к этому трону, ты будешь наслаждаться, торжествовать, ликовать в свободе Христа. Вы знаете, что я вижу каждый день? Верующие, которые лезут постоянно по этому стене и говорят, это грех или это не грех? Это грех или это не грех? Это мышление старого человека. Нас не должно интересовать, это грех или не грех. Павел сказал это ясно в Филиппийцах. Выбирай лучшее из доброго. Он сказал, ты закончил уже выбирать плохое, хорошее. Все, это прошедший этап. Сейчас выбирай лучшее из доброго. Тебя должно интересовать, Господь, я хочу Тебя познать, я хочу Тебя отдаваться, я хочу жить с Тобой. И вот это свобода Духа. Тебя тянет в одно направление. Тебя не возвращает обратно на стены закона, где тебе нужно посмотреть, грех или не грех. И поэтому я, когда слышу верующие говорят о грехе и о негрехе, я понимаю, что они еще не избавились от закона. Они еще лезут по стенам. Может быть, они внутри. Но они не хотят приблизиться к трону свободы. Не хотят приблизиться к благодати. Но все бегают по этой китайской стене и смотрят, о, там грех, о, а здесь нету, а я не как они грешны, а я, о, я уже внутри. И этим мучают себя. Дальше мы понимаем, что закон – это всего лишь как лучи рентгена. Давайте прочтем этот стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Да никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил мне «пожелай». Но грех взял повод от заповеди, произвол во мне всякое пожелание, и написано дальше 10 стих. «О, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Ну, сложные стихи, правда? Но на самом деле, чтобы вам было понятнее, давайте используем вот эту иллюстрацию рентгеновского луча. Ты, скажем, можешь иметь опухоль, раковую опухоль. Без рентгена, с рентгеновскими лучами ты все равно умрешь, потому что раковая опухоль распространяется. Но чем хорош рентгеновский луч? Тем, что он выявляет эту раковую опухоль. Чем он хорош, что это заставляет тебя остановиться и делать что-то? Люди же, многие люди из-за того, что не вовремя открывают свою болезнь, они погибают. То есть раковая болезнь распространяется без лучей или с лучами. Но лучи нужны тебе для чего? Чтобы убедиться, что тебе нужно искать врача. Вот для чего Бог воспользовался законом. Но представь себе, что ты вышел из кабинета, где ты облучился, и тебе показали, что находится внутри. Ты видишь свою опухоль, и ты говоришь: «О, я зайду опять, и опять, и опять, и завтра облучусь, и каждый день буду облучаться, чтобы излечить эту раковую болезнь». И тебе скажут: «Глупышка, ты же больше ее увеличишь, ты же только вреда себе навредешь, потому что эта радиация ускорит тебе гибель». Вы понимаете сейчас, что делает религиозный человек? Он себя этими лучами настолько вредит, что просто прямой походкой идет прямо в ад. И Павел хочет нас защищать от этого. Но прочтем сейчас самую трудную часть главы с 14 стиха, где написано так. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотяной, продан греху. Ибо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оно, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Другими словами, нас удивляет то, что пишет Павел, потому что иногда спрашиваешь людей: «Ну как дела?» «Так, как дела?» «Как Павел сказал?» И он читает: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Типа, раз Павел так сказал, то что от меня ожидать? И нас интересует, Павел это сказал, когда он был верующим или до покаяния? Угадайте. До или после? Но все вы правильно нашли, потому что 22 стих говорит: «Ибо по внутреннему человеку...» У Павла не было внутреннего духовного человека до покаяния. Согласны? По внутреннему человеку нахожу удовольствие с законом Божьим. Но не было у нас до покаяния никакого удовольствия в законе Божьем. И Павел здесь не оправдывает грех. Он всего лишь раскрывает, я называю этот текст, анатомию греха. Другими словами, он говорит, что после твоего покаяния, после того, как ты умер, конфликт внутренний не исчез. Мы знаем, насколько четко он описал этот конфликт в книге Галатам, где говорит, что дух хочет противное, то, что хочет плоть. И плоть хочет противное, то, что хочет дух. И они постоянно борются, и все зависит, на чьей стороне будешь ты. Другими словами, Павел здесь просто констатирует факт. И если мы честны с самим собой, мы тоже констатируем этот же факт. Правильно? Но смотрите, Павел открывает три закона. Один закон очень ясен. Он называет его закон греха или закон смерти. Ну, закон гравитации. Куда бы вы ни убежали, вас будет преследовать закон гравитации. Правильно? Вам нужно быть в космосе, на небе, чтобы уйти от закона гравитации. Здесь, на Земле, вы не уйдете от него. Поэтому, как бы я ни хотел взлететь, если я брошусь дома, я упаду вниз и ударюсь. Я помню, как я пытался маленьким сделать себе парашют и прыгать с дома. И мой брат мне помог. Он говорит: слушай, чтобы тебя не забросило влево или вправо, тебе нужно дырку сделать в парашюте, чтобы ты централизованно падал вниз. Так я говорю: какая большая? Я это сделал себе дырку побольше. Так действительно, я очень централизованно упал вниз. И плакал долго за то, что он меня обманул. Но я на деле, на практике экспериментировал закон гравитации. Это закон, который нас тянет вниз постоянно. Как бы ни хотели мы быть добрыми, нас тянет вниз. Всегда, каждый день. Уйти от него невозможно. И не уйдете. Не уйдете, пока вы будете здесь, на земле, в вашем этом греховном теле. Но Павел говорит, есть еще один закон. Этот закон только измеряет скорость, по которой ты падаешь вниз. Это закон Божий. Он тебе показывает, что ты падаешь вниз. Ну, все религиозники говорят: нет, мы падаем вверх. Да, говорит, да не обманывайтесь, вниз вы падаете. И закон Божий всего лишь констатирует факт. Мы говорили уже, это рентген. Уже два закона. Но где третий закон? И я прочитаю последний стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Он благодарит. За что он благодарит? Посмотрите, 8 глава, 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти». Можем ли мы считать, что Павел свободен от закона смерти? Нет. Потому что он написал всю половину первой главы, то есть 7 главы, что не свободен, что он обнаруживает всегда этот закон внутри него. Как же тогда я могу понимать этот стих? Благодарю Господа, что он освободил. О какой он свободе говорит? Я знаю, что он до смерти он был мучим тем же законом, что и мы, законом смерти. И воспользуюсь той же иллюстрацией. Так как же мне прыгать с небоскреба и не падать вниз? Есть другой закон. Называется аэродинамики. Построй себе крылья, поставь себе еще пропеллер и дай себе такой буст, такой толчок, чтобы ты победил закон гравитации. И что мы имеем сейчас в самолете, несмотря на то, что закон гравитации не исчез, они начали побеждать его, правильно? Так вот, друзья, мы побеждаем закон греха и смерти именно другим законом, законом хождения нашим духовным. Это и есть тот пропеллер, это и есть те крылья, это и есть то, что толкает нас и помогает, несмотря на то, что нас тянет. Мы не маленький воробей, мы больше похожи на ворону, которая постоянно тянет, и нужно постоянно бить, чтобы не падать. Так мы похожи именно на такие птицы, которые очень нас тянет к полу. Мы те крокодилы, которые летают, но очень низко. Но Господь дал нам другой закон. Закон победы над силой греха. Поэтому мы, как сейчас лодка, которые идем против волн, против течения. Течение – это наши страсти, греховные наши желания. Нас толкает вниз, и мы окажемся далеко оттуда, откуда мы отошли. Но Бог дал нам двигатель. И с двигателями тоже уйдешь далеко. Но Бог нам дал еще и педали ускорения. Да и с педалем ускорения тоже уйдешь далеко. Но Он дал нам еще волю нажимать на эту педаль. И сейчас мы можем резать эти волны желания и пойти против них. Как тогда, 10 стих говорит так, и 11. «Потому что грех взял повод от заповеди, оболстил меня и умертвил ею». Как так? Грех взял повод от заповеди, меня обманул и убил. И вы понимаете, как это произошло. Еще в Едемском саду была одна заповедь, только одна. Не кушай с того дерева, не ешь. Что сделал дьявол, когда подошел к Еве? С чего он начал? С заповеди. Он сказал, правда ли Бог сказал? И он начал с заповеди. И что он сделал? Оболстил. И этим принес смерть. Всегда так происходит. Всегда ты приходишь домой и говоришь, ой, сегодня я усталый. И ты берешь повод от заповеди. Ты говоришь, ой, да, Господь сказал быть трезвыми, но ты можешь позволить себе пить. И выпьешь один раз, два раза, три раза. И ты зайдешь в грех, но ты возьмешь повод от заповеди. Или наоборот, ой, а я далеко от жены, давай я посмотрю немножко фильм, который очень эротичный. Посмотришь один, второй, третий, закончишь чем? Грехом. То есть ты берешь повод от заповеди, а грех-то знает, как тебя обкрутить. Он тебе объясняет, насколько ты несправедливо с тобой отнеслись, насколько ты устал, и насколько тебе не надо молиться, насколько тебе нужно расслабиться, насколько тебе, я не знаю, у греха есть свои варианты. И тебя приводит к смерти. Поэтому, друзья, раз мы научились летать, прекратим ползать. Мы же не тараканы. Раз нам Бог дал нам крылья и сказал, что вы сейчас кто? Орлы. Вы орлы, не вороны, не тараканы, вы орлы. Давайте летать, побеждая каждый день силу и страсти наших желаний, которые всегда захотят, чтобы мы ползали. Хватит ползать и помолимся.